Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, с 23 по 29 мая в парке Сокольники в павильоне номер 2 будет проходить православная выставка-ярмарка и православный фестиваль «Артес». Фестиваль «Артес» предлагает вашему вниманию интереснейшую культурную программу. В первый день работы, 23 мая, в среду, в 13 часов – открытие фестиваля, в 14 часов – кинолекторий, фильм Николая Пороховникова «Апостол Слова». В 16 часов – час священника, встреча с протоиереем Андреем Ткачевым. 24 мая, в четверг – кинолекторий «Путешествие молодого композитора», режиссер Александр Столяров. Также фильм «Партитура». В 14 часов – вечер памяти Виктора Николаевича Тростникова. В 16:30 – концерт протоиерея Александра Старостенко. 25 мая в пятницу в 13 часов «Живой музей музыки» театр «Бродячий вертеп» представляет познавательную музыкальную программу о старинных народных инструментах. В 15 часов Петр Николаев, мастер-класс «История Волынки. Сотворение мира до наших дней». В 16 часов концерт группы «Новые кельцы». 26 мая в субботу в 13 часов «Час священника. Встреча с протоиереем Артемием Владимировым». В 15:00 Илья Дроздихин, мастер-класс колокольного звона. В 17:00 кинолекторий, фильм «Инокиня» режиссера Галины Адамович. 27 мая, воскресенье, в 13 часов кинолекторий, мультипликационный фильм «Азбука церковнославянская». В 14 часов Сергей Старостин, мастер-класс «Странствия музыканта. Путешествие в мир традиционной культуры». В 16:30 группа «Рейндропс» и священник Олег Осачий. 28 понедельник, 14:00, кинолекторий, фильм митрополита Илариона Алфеева «Крещение Руси». В 16:00, последних времен чудотворец, помощь и чудеса святителя Иоанна Шанхайского. Встречу и презентацию книги проведет президент фонда Иоанна Чудотворца Игорь Камшилин. Радиостанция «Радонеж» традиционно принимает участие в выставке ярмарки и фестивале «Артес». Наш номер 19. Мы предлагаем вашему вниманию широкий выбор аудио-видеопроповедей. «Чай» под названием «Радонеж» – это совместный проект православной радиостанции «Радонеж» и Сергиево Посадской чайразвесочной фабрики. Также радиоприемники для прослушивания нашей радиостанции в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи пострадавшим храмам приходам юго-востока Украины. Требуются продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, различные крупы, макаронные изделия. Очень нужны памперсы, как детские, так и взрослые. Перевязочные материалы очень нужны, бинт, марля, различные пластыри, предметы гигиены, мыло, зубная паста, стиральные порошки. Дорогие друзья, выставка-ярмарка «Артес» – это последняя выставка перед летом. Следующая выставка-ярмарка будет только в августе месяце. И это последняя возможность собрать помощь Донбассу перед длинными летними каникулами. Секция «Радио Радонеж» номер 19. Мы ждем вас с 23 по 29 мая в парке Сокольники в павильоне номер 2. От метро ходят бесплатные маршрутки. Ярмарка работает с 11 утра до 7 часов вечера. Повторяю, выставка-ярмарка будет проходить с 23 по 29 мая в парке Сокольники в павильоне номер 2. Секция «Радио Радонеж» номер 19. От метро ходят бесплатные маршрутки. Ярмарка работает с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. И сегодня в нашей студии вновь протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, директор православной школы во имя этого же святого. Благословите, отец Дмитрий.
Ну, да благословит Господь в этот святой день благочестивую аудиторию радио «Радонеж», а духовных лиц традиционно и сам попрошу благословения и молитвы. Сегодня праздник у нас, такой выдался день перенесения святых мощей святителя чудотворца Николая в город Бар. И в этот праздничный день особо приятно посетить вас и участвовать в эфире.
Да, поздравить всех, кто носит это святое имя.
Да, у нас множество Николаев, сегодня именинники.
Да, и вообще любит наш народ этого святого, считают его многие русским святым. Есть даже такая простая такая молитва: «Святитель Николай, на всяк час помогай». Ну, такая.
Ну да, и у меня сегодня тоже день такой получился, вообще торжественный очень, вы знаете. Вот то, что мы ждали достаточно долго, выдача конфессионального представления, то есть свидетельство о прохождении конфессиональной аккредитации, произошло это торжественное событие именно сегодня в Высокопетровском монастыре, где расположен синодальный отдел на наш религиозного образования и катехизации.
Поздравляем
я,
вас.
Да, посетил это... божественную литургию, потом направился к ответственному сотруднику отдела, где читал стихи целый час для небольшой аудитории этого синодального отдела. Ну,
и впечатлились.
Мы обменялись мнением о проблемах конфессионального образования и получил вот эту очень важную бумагу с приложениями к ней. И...
А обещание какой-то помощи, батюшка.
На таком духовном подъеме я... вы имеете в виду, что у нас дело в том, что помощь в этом смысле, возможно, методическая, в первую очередь, и молитвенная. А вот материальная помощь у нас, мы ее должны сами изыскивать. И наша школа, которая, слава тебе, Господи, получила благословение на 5 лет, вот это вот выдается бумага, она, конечно, вот само получение свидетельства конфессиональной аккредитации, оно меня очень ободряет, оно говорит, что Бог нам повелевает и благословляет нам продолжать нашу работу, а уж возможности ее продолжать мы с Божьей помощью должны изыскивать сами. У нас бывает нам очень и непросто, я тогда пишу стихи, вы знаете, такие, вот это одноразовый стих такой, как я его называю, под влиянием наших проблем текущих сочиненный. Автор сидит, погруженный в раздумье. Нужно шедевр сочинить поскорей. Боже, не дай мне дойти до безумия. Все же я ж директор и протоиерей. Священнослужитель со стажем и опытом на перекрестке систем бытия. А в мыслях все время таинственным шепотом просит о помощи школа моя, где дети... Вникают в азы православия, прокуратура вникает в долги. Боже, не дай мне дойти до бесславия, о вседержитель, в скорбях помоги. Стих одноразовый для выступления, чтобы внимание привлечь. Боже, дай мне не лишиться спасения, свет не напрасно зажечь.
Помоги, Господи, батюшка, в ваших и в наших общих трудах.
Да, как и пишем, да.
Телефон прямого эфира у нас включен в течение этого часа. Вы можете задать вопрос отцу Дмитрию, поделиться какими-то размышлениями. Коротко, по телефону 8-495-959-59-39. Отец Дмитрий, мы вот вас привыкли встречать здесь всегда в дни православных ярмарок, на которых вы традиционно бываете. И сейчас вот мы слушали нашего исполнительного директора Кирилла Константиновича Никифорова с его приглашением всем нашим слушателям побывать на очередной выставке ярмарки «Артос», которую, я знаю, вы тоже любили и бывали на ней. А на этот раз вы...
Я, к сожалению, не во всех вот ярмарках, фестивалях «Артос» принимаю участие. Просто вот по той простой причине, что заменить меня вообще сложно, как на ярмарке, так и у нас. И, в принципе, у нас-то даже легче заменить в плане богослужения храмового, например. но есть праздники, которые я просто сам не могу пропустить. То есть вот часть приходится и воскресных день из-за ярмарок пускать, я от этого страдаю, какие-то иногда даже 20-й праздник. Ну уж День Святой Троицы и Троицкую Родительскую Субботу и Духов День, я все же думаю, вот я так подумал и решил остаться у нас на приходе с верой, что Господь поможет нам и пошлет нам помощь. Ну, в принципе, я вот здесь буду находиться 2 дня. Телефон мой прежний 8-960-512-48-59. И можно со мной договориться о встрече. Я готов завтра, послезавтра встретиться.
Но
и...
не на ярмарке.
Не на ярмарке меня не будет, да, где-то вот, может быть, я какие-то святые места посещу, еще воспользуюсь этой поездкой. Сегодня вот Высокопетровский монастырь, я впервые в жизни посетил, вижу, обитель строится, обновляется, возрождаются древние стены. А хотелось бы в Иверскую часовню сходить, что я очень люблю, и, может быть, еще в какие-то святые места. Елоховский собор я стараюсь всегда посетить. Вот. И вообще в наших скорбях, печалях и бедах самое надежное – это возложить упование на Бога. Вы знаете, такие бывают тупиковые ситуации и у нас,
знаем,
и у вас.
Да.
И для их преодоления первое, что нам надо, и второе есть – первое, это мы молимся Богу, ну, Его святым, Пресвятой Богородице. А второе, мы как бы молимся людям. То есть просим людей о помощи и просим Бога о помощи. Вот эти две вещи мы с вами постоянно и делаем. И в этом смысле, ну, я, может быть, не буду продолжать
монолог. Но а Господь же и подает через людей, поэтому если чьи-то добрые сердца откликаются... А они, слава Богу, пока еще есть, и поэтому
вы знаете,
наше вещание продолжается.
Я
ваша
вот,
школа
я
действует.
Вот, я вот хотел еще что сказать, да, вот именно развить эту мысль. Я вот сейчас запнулся, остановился, думаю, ну что я буду все на жизнь-то жаловаться и жаловаться, это людям надоедает. Но я иногда вот могу и что-то позитивное сказать. Вот, мы с вами расстались в прошлый раз на том, что вот у нас такие долги, прокуратура мне пристала представление на сумму, которая только часть наших долгов, я не знал, что делать. После эфира со мной никто в прошлый раз встретиться не захотел. На ярмарке сбор был маленький, и я приехал, я прямо был в таком, понимаете, трудном состоянии
угнетённом
души. Ну да, в каком-то уже думал, что, может быть, уже... пойти на какие-то крайние меры, и прокуратура, она и требовала принять меры для погашения задолженности. Я решил принять меры, то есть поехать в Троице-Сергиевую Лавру и помолиться с нашими учениками, с духовником, отцом Нестором и с заместителем директора Риммой Салимовной по внеклассной работе, она у нас заместитель директора, и мы собрались... И со старшеклассниками совершили такую поездку с ночевкой. Я им все сказал, молитесь, потому что школа, она сейчас переживает очень непростое время. И что вы думаете? Ну, я про эту поездку, может быть, потом еще что-то добавлю, но сейчас только скажу, что вот мы посетили там и Акафист, с вечера приехали, разместились в гостинице, Акафист послушали, ну, в конец вечернего богослужения застали, мощи святителя Иннокентия. Потом... Утром мы встали на братский молебен, полуночницу, литургию стояли.
И дети прямо вот так рано встали, да?
Я понимаю ваш вопрос. Я потом на него отвечу поподробнее. А сейчас просто скажу, как, кто как мог, так и молился. И вот экскурсия на колокольню у нас была, и на источник Маковец мы потом поехали. И что вы думаете, уже вот мы возвращаемся с Лавры, и мне приходит... сообщение, что синодальный отдел оформил нам конфессиональное представление. Приезжайте, забирайте. Я думаю, вот, ведь это же знак, Бог нам показывает, работайте дальше. Ну, то есть у меня уже такие апокалиптические, эсхатологические такие настроения преобладали. И вдруг такая весточка. И я приезжаю домой и думаю, да, весточка, весточка, но что-то надо делать, потому что денег-то пока что и нет никаких. Вот, и принимаю решение ехать в Санкт-Петербург. В последний момент договариваюсь с организаторами, вот сегодня мне звонили, ну, там у них ответственные по культурной программе, я буду принимать участие в Троицкой православной ярмарке в СКК, она в Санкт-Петербурге, с 1 по 7, ну, я, наверное, дней 5, я так, 4-5 дней может меньше, первую даже может неделю больше, посмотрим. Июня, да, да? Буду там участвовать со своими авторскими выступлениями, возьму сборников поэтических, диски с фильмами. Вот с фильмом «Здравствуй, Кинешма». Здесь-то в Москве уже читатели, ваша аудитория, она с этим всем знакома, а там я давно уже не был. И поеду в Санкт-Петербург. Принял я это решение, то есть Господь ждал, что я же, видите, Бог как чудесно не решает вот все наши проблемы. Видимо, Он ожидает, что вот эти труды нужны, которые мы несем, чтобы мы не расслаблялись, чтобы помолился, вот ты, и пожалуйста, и все сиди, тебе да? решено, да. да. И когда я принял решение поехать в Санкт-Петербург, сразу же после этого, в тот же самый день, это на второй день, наверное, поездки в Лавру, нам государство возвращает долги, которые они нам задолжали по пособиям беременным этим роженицам, по родам и беременности, которые мы вот двум матерям уплачивали, это больше 100 тысяч, 136 тысяч. И вдруг благотворители нашлись, которые немножко денег подкинули. И большая часть того долга, который спрашивал прокуратура, хотя не весь, он покрылся. Ну, осталось теперь еще 1500 собрать.
Ой-ой-ой.
Ну, чтобы там за отопление... 200 тысяч осталось вот долг за отопительный сезон. И, то, что осталось по налогам и прочее. И можно будет чуть-чуть вздохнуть спокойненько. Хотя, конечно, поскольку я этих денег, скорее всего, не соберу, то вздохнуть спокойно не получится. Но я уже утешен тем, что Господь после вот такой молитвы явил мне явные знаки того, что помощь приходит и что Богу угодно, чтобы мы продолжали наше дело, вот воспитание детей в нашей православной конфессиональной школе, чтобы дети знакомились с азами православия, принимали участие в богослужениях, чтобы хор наш школьный работал, ну и чтобы жизнь продолжалась одним словом.
Да слава вот. Богу, я все равно только не могу вместить, батюшка, вот не понимаю. Ведь и прокуратура, она же местная, и прочие органы там, и прочие власти. Но... это же тоже кинешемские жители, это же, ну, если не в буквальном смысле, их дети.
Ну, у нас власти, между прочим, слава тебе, Господи, вот теперь нам за землю сделали вообще очень маленькую арендную плату. То есть это вот эти длительные переговоры, этот весь процесс, он пришел к тому, что сейчас у нас все-таки вот благочестивая такая точка зрения возобладала, там в год будет 500 с чем-то рублей, это для нас, слава тебе, Господи, большое облегчение. Тоже после Лавры это я ответ этот на руки получил. Понимаете? То есть вот насколько важна для нас еще и молитва соборная. И вот дай Бог, и чтобы аудитория ваша молилась и за нашу православную школу, и за ваше радио, которому эта молитва нужна, и чтобы вы молились. И так вот там Господь и помогает. Потому что информационная работа – это очень важная часть нашей жизни, но все же только часть, а спасение, оно требует молитвенных усилий. И такого молитвенного духовного плода, вот как я понимаю.
Друг друга тяготы носите.
И власти наши, понимаете, вот они проявили таким образом сочувствие. Ну, прокуратура, если бюджет дефицитный, она же все равно должна контролировать наши
критические задолженности. Да понятно, я же не к тому, чтобы она закрывала глаза, она на страже закона стоит. Но все-таки можно понимать, или не платит там какая-то торговая точка, или православная школа.
Она не просто стоит на страже закона. Прокуратура, она меня вдохновляет. Ну. Вы понимаете, я там один раз тоже, кстати, стихи читал, вот в синодальном отделе сегодня читал, в прокуратуре тоже один раз читал стихи, когда они меня пригласили на объяснение, я им почитал один раз. Вот, а в этот раз, вот когда это представление, представьте, у меня лежит, я не знаю, что делать, долго, душа моя страдает, я написал такой стих «Поэзия моя», вот он мне очень, можно сказать, нравится, как характеристика, побуждающих мотивов для развития моего вдохновения. Посвящается он получению представления из прокуратуры по неуплате задолженности, по налогообложению на сумму 245 тысяч рублей, которую вот я
это послужило источником осознав, вдохновения
да,
вашего.
Написал стихотворение. Поэзия моя, унылая беда, гораздо хуже, чем макулатура. Не брался б за стихи я никогда. Когда б не Пожнадзор, прокуратура, фискальных органов высокая культура, бюджет наш школьный дефицитно хмурый, директор школы сумрачно понурый, и сборов денежных густая череда. И если вдруг я не хочу писать и предаюсь печалям и тревогам. Задолженности вспомню по налогам, казенный дом и дальнюю дорогу, арест счетов. И сразу, слава Богу, готов высоким, неотмирным слогом писать стихи и даже хоть сплясать.
Ну вот, а тогда, может быть, не будет источника вдохновения.
Да, даже, вы знаете, это не только же про нас. Вот когда я прочитал это стихотворение вашему генеральному директору радио «Радонеж», он вот при вас же сказал, прочтите это в эфире и скажите, что это про нас. То есть это и про вас, и про нас, про наши общие проблемы, про жизнь директоров от православных благотворительных проектов, которые зависят от... И помощи благодатной Божьей и милосердия и страданий православных верующих людей. Так и наша школа, так и ваше радио, так и мы все.
Вот. Благодарим всех, кто приходит к нам с пожертвованиями, хотя, конечно, сейчас летом, ох, ручеек этот истощается совсем.
А прокуратура, дай Бог здоровья, они на страже закона все-таки стоят и за нами присматривают, чтобы мы тоже, не расслаблялись. Вот поэтому я Бога за все благодарю. Это условия, в которых мы спасаемся. И спасаемся прямо сейчас. Вот. Нас Господь спасает с наших послушаний, вот, приводит нас к пониманию своей милости и к вечной жизни.
Ну, вот, батюшка, думаю, вам хорошо, вы престолу Божию предстоите, вас Господь умудряет. А я так вот в этих ситуациях часто ропщу и думаю, что многие люди поступают так же. Умом-то я понимаю, что да надо молиться, но как-то иной раз думаешь, что ж такое?
А вы думаете, вот вы как говорите, ой, вы у престола Божия стоите. Но ведь я же понимаю, что я как священнослужитель тоже, я вот эти мысли, которые у вас, у меня они развиваются, но тоже вот в другом направлении. Что я веду маргинальный для священника образ жизни, что я все время куда-то уезжаю.
Но это же вынужденная мера, это же не то, что вы хотите.
А молитва теряется, а вот я в лавре побывал, и вы знаете, как у меня душа прямо расцвела. Я думаю, вот куда бы надо. А ведь я, помыслы у меня такие, что напишу-ка я такой рапорт, вот что все. А в лавре мне встретился наш выпускник, который уже пишет там дипломную работу по Паисию Афонскому. Его командируют на Афон изучать это все. Замечательный юноша. Ну, его, допустим, Иван зовут, фамилию не буду говорить. И он нас специально там встретил и говорит, батюшка, я слышал, что у вас такие вот есть мысли. Я говорю, ну да, понимаешь, так трудно там, все такое. Даже вот с прокуратуры представление есть и все. Не знаю, что делать, просто не знаю. А он говорит... А я не хочу, чтобы вы оставляли школу. Мне хотелось бы, чтобы вы остались директором. Вот. И мы за вас будем молиться. Пожалуйста, оставайтесь. И все просят, ну как же, конечно, останешься. Хоть и не знаешь, что делать, но и не сбежать никуда. Понимаете? Поэтому это наш окопчик, наш Сталинград, как я говорю. Вот, Иван очень меня утешил. И у нас такие вот бывают выпускники, что даже радуешься о их духовном преуспеянии. И дай Бог, чтобы они стали опорой церкви в будущем. Это замечательно.
Слава Богу. Даже если один такой Иван был бы выпускник, и то уже оправданы все труды. А их ведь много.
Но вы знаете, вот помните прошлую эту передачу у нас была тематическая?
Конечно, были отклики, помните, на нее. Люди просили продолжать разговор про интернет-зависимость.
Конечно, надо продолжать разговор про интернет-зависимость. Я вот в одном месте видел, понимаете, такую картину. Это уже... симптомы, что человек во время профессиональной деятельности раз и занимается вот этим, что в интернете сидит. Ну вот, то есть богослужение такое идет, хор поет, такие, знаете, возвышенные песнопения слышатся. Раз, время читать апостол Евангелия, хор уже может чуть-чуть вздохнуть, и хор быстренько садится и достает 50%. Я специально подсчитал, 50% хористов достает свои мобильные устройства.
За Евангелием?
За апостолом, скажем так. И вы понимаете, я смотрю и думаю, да, ведь вот тема-то интернет-зависимости, она же важная. Вот вы смотрите, как нас туда тянет. Это вот тяга, она обличается просто даже в храме. И я вам сейчас скажу одну вещь. Когда мы были в лавре, вы спросили вопрос, задали вопрос, а что же дети? Все ли дети отстояли вот это богослужение, братский молебен там и так далее, там литургия и все? Конечно, дети пришли-то туда практически все. Мы всех подняли. Но до конца достояли там не все, потому что силы...
Ну, это, честно говоря, труд для взрослых.
Да, но некоторые сразу после молебна ушли. Некоторые уже большая часть во время полуношницы, ну и, может, человека 2,5-1,5, если так условно, достояли до конца. Потому что у детей все же есть проблемы с засыпанием. Нас как разместили в гостинице, вот один номер дали нам, в том числе духовенству, другой, значит, девушкам. И все, и те, и эти, как выяснилось, быстренько все, значит, вышли в онлайн. Все там сидят, уже скоро полночь.
Ну, как же, новые впечатления.
Отец Нестор возмутился духом, давай их там воспитывать, понимаете? Ну, только он добился, что они потише стали разговаривать, потому что это же еще интересно, там все обсуждают, что там происходит в этом виртуальном мире. И когда мы стали в 4 часа утра просыпаться потихонечку, ну, где-то уже с 4:30 начали просыпаться дети, а я после 4. И все так бодро, они вроде сначала вставали и говорили, да, я до 2 часов не спал, я до 3 там все сидел. Вот это вот проблема с засыпанием, проблема с концентрацией внимания и проблема с тем, что интернет доступен с мобильных устройств, она, конечно, очень острая. И она сказалась, Бог, я думаю, принял молитвы всех.
Ну, всех. Тем более, что да, все-таки в таких стенах.
Но это вот напряженное внимание интернет-пространству, оно, конечно, многих подкосило. И до конца литургии достояли единицы. И я написал стихотворение, мобильное приложение. Вот как раз про это.
А детям-то прочли его, батюшка?
Детям? А детям? Мы на обратном пути, я им прочитал целую лекцию про это. В автобусе, пока мы ехали на источник, я счел нужным, я туда, пока ехали, сидел в кабине, я все так это старался не мешать, а тут я зашел в салон, отца Нестора в кабину пересадил и с детьми провел беседу на тему интернет-зависимости. Ну, то есть мы не можем избежать интернета, но природу этих процессов мы должны правильно понимать. И вот стихотворение, которое касается вот в том числе зависимости от мобильного интернета, мобильное приложение. Убираю мобильник поглубже в карманы пальто. Но найдется причина немедленно взять его в руки. Может, в новостях обновление. Может быть, пишет хоть кто. Жизнь скучна без сетей. А в сетях? Мы не ведаем скуки, актуальные новости. Может быть, где-то война, наводнение в Африке или опять конец света. А отложишь планшет, подозрительно так тишина. Как это человечество жило раньше, без интернета? Как рожали детей, на войне побеждали врагов? Как варили супы, проводили и лето, и зиму? Без ноутбуков и гаджетов прожили столько веков. Провели столько времени, все понапрасну и мимо. Ну, а я-то в онлайне не зря провожу свои дни. И души моей браузер забавляет меня до рассвета. А когда рассветет, Вседержитель, ты нас помяни за молитвы святых, что спасались без интернета.
Ой, и как, батюшка, проняло ваших слушателей? Замечательно,
ну, слава Богу. Постепенно, понимаете, капля. Камень точит, поэтому многое оно вспоминается через годы.
Но они хотя бы поняли, что вы правы, или они все-таки отстаивали свою правоту?
Понимаете, любая зависимость алкогольная, наркотическая, как мы с вами говорили, она подразумевает у зависимых тяжелое приятие критики вот к своему состоянию. То есть... снижение вот этого критического отношения, оно характерно. Ну, а что такое, если там почту захожу проверить, подумаешь, ну, человек, он часто возмущается. Он может быть серьезно зависимым, но его это возмутит. Но тут, вы понимаете, может быть, да, и после прошлого эфира тоже я слышал возражение. Возражение такого рода, что, ну, с одной стороны, даже один хороший человек, который я уважаю, сказал, что интернет вообще от Бога. Это же, понимаете, вот святитель Николай Сербского процитировал, что научно-технический прогресс, он от Бога, что это Бог заложил человека, стремится вот к этому. Но беда только в людях, а не в самом прогрессе. Вот, и тут я ему должен был отвечать, что да, и если разбираться, так и наркотики от Бога, потому что они помогают больным людям, снимают там болевой синдром, противошоковые действия имеют, вот, но вообще-то есть и наркомафия, которая использует их свойства для того, чтобы порабощать людей себе, для того, чтобы из них деньги вытаскивать и доводить их до последнего состояния, лишь бы эти люди зависимость их эксплуатировать и наживаться на них. То есть, да, наркотики от Бога, а наркомафия – это нет. Это незаконный способ их использования. Также в интернете много сил, которые, стремясь использовать информационную природу человека, который действительно... Ее никак не выкинешь. Вначале было слово. Это же начало Евангелия от Иоанна. То есть сам Бог благоволил себя обозначить вот термином слово. Бог слово, как носитель информации. Да? То есть человек не может жить вне вообще информационных потоков, информационного не общения, пространства.
Да, конечно.
Но есть силы, которые стремятся господствовать над этим через интернет, которые стремятся, вложив туда механизмы привлечения внимания человека, активного овладения нашим вниманием, о чем мы в прошлый раз говорили, вот, эксплуатировать нашу зависимость от вот этих вот, от этого информационного пространства. А второе возражение, ну, такое распространенное, в том, что интернет – это инструмент. Понимаете, ну что такого? Ведь это обычный инструмент. Я могу пользоваться на благо человечества, что-то узнавать, там все. Вот лопата инструмент, например, микроволновка инструмент и так далее. Но тут у меня есть такое возражение, что, конечно, и лопата, любой там прибор – это инструмент. Но инструменты, которые связаны с интернетом, это уже по определению инструменты, которыми не пользуемся не только мы. Вот этим инструментом, если ты купил лопату, ты и владеешь. А тут ты покупаешь такую лопату, которую управляет вообще-то кроме тебя еще кто-то другой. И он стремится навязать тебе. Ну, это его работа, понимаете, и продвижение каких-то своих информационных позиций, хотя бы рекламы какой-то.
Ну да, да, мы ну, все да. замечали эту вот, контентную да, рекламу, да?
Да-да-да.
Не успел что-то посмотреть.
То есть, причем механизмы продвижения, о чем мы говорили в прошлый раз, когда используются, например, эмоции человека, какие-то сильные возмущения, ну, там, эротические мотивы, то, что, например, человек должен быть себя, как бы, стремиться от чего отдалиться, да, его там постоянно этим бомбардируют. И
то есть низменные всякие страсти
ты,
эксплуатируют
попросту, да? И ты берешь в руки, образно говоря, инструмент получаешь в руки, который на самом деле гораздо больше таит опасностей, чем лопата, которая зависит полностью от тебя. Интернет, он зависит не только от тебя, а от его разработчиков, от
его администраторов. То есть его безопасность, она условно призрачна все-таки, да?
Ну да, то есть человек должен, понимаете, здесь очень осторожно его использовать. И вот об этом мы и говорим, потому что совсем вот сейчас современный человек без интернета уже, к сожалению, для меня, да, к сожалению, для меня, к сожалению, для меня, к сожалению, мне бы лучше жилось без интернета. То есть вот сейчас я увез ноутбук в школу, и был период, вот я сейчас открыл страницу ВКонтакте, просто это необходимо получается, а так я надолго ее закрывал. Я
мы же не обойдемся теперь, батюшка, без электронной почты.
Да, я почувствовал себя значительно лучше, понимаете, даже глаза лучше стали видеть. И душа, и я книги стал больше читать, понимаете.
Это правда, да.
И вот эти вот певчие, про которых я сказал, да, потому что их туда тянет, им уже неинтересно. Вот больше, как мы, это мы в прошлый раз говорили, вектор, градиент появляется интереса человека, направленный интерес в другую сторону. Снижается, соответственно, интерес к молитве, к чтению Священного Писания.
Ну, это уж вы меня простите, это какие-то просто наемники. Я не могу себе представить, что человек пришел помолиться.
Я это замечал и в себе, потому что гораздо проще, чем взять книгу и читать Евангелие, прилечь и открыть через браузер и интернет, и там, ну, может, даже аудиокнигу послушать.
Но это дома, ну не в храме.
Но вы знаете, я и со священнослужителями на эту тему общался, когда вот осознал вот это явление. Да, не в храме. Мы в храме, большинство из нас, наверное, все, ну, отключаются от интернета. Вот,
хотя иногда телефоны звонят,
убирают, убирают мобильные устройства и так далее, убирают то, что нас с ним соединяет. Но сама актуальность информационного пространства, она не исчезает, когда мы к ней не подключены. Понимаете, она остается все равно, потому что для человека не исчезает этот мир виртуальный. Вот, он все равно, даже когда мы от него отключились, он продолжает, как бы невидимыми нитями, нас туда подтягивать. И совершенно закрыться от него вот так за один раз не получается. То есть я, закрыв страницы в соцсетях, удалив ноутбук, я почувствовал, что это стало ослабевать. Мне уже стало даже неинтересно там смотреть, читать, какие письма пришли. Вот, но и работать стало значительно сложнее. И я понял, что как автор, например, да, как человек, которому вот Бог благословил со своим авторским творчеством выступать и обращаться к людям, в том числе читая стихи, вот какое-то приложение к ним такое нравственное или духовное, или просто какие-то рассуждения подавать, я теряю таким образом свой амвон, ну, свою трибуну, свою возможность общаться со слушателем. И это минус отказа от интернета. И я, конечно, открыл снова свою страницу ВКонтакте, чтобы и люди могли там что-то
прочитать. Но это же тоже проповедь, это форма проповеди.
Но мне сразу стало нужно смотреть, что мне там пишут, какие там новости. И я вот, понимаете, у меня в душе такое столкновение из-за этого. Вот вам стих. Это то, что я осознал, вот как конфликт такой, что я без этого не могу, но это то, что мне мешает. Вот я сижу, закрыв лицо руками. Уберите в сторону детей, мы в сетях, и я навеки с вами. Не могу я выйти из сетей. О прозрение бедного поэта, одинокого среди людей. Нет поэзии без интернета, не могу я выйти из сетей. На путях всемирной паутины льется в души инфернальный свет. Боже, пощади мои седины, я опять затянут в интернет, Вавилон торговли и разврата. Сеть полна таинственных гостей. Я авторизован без возврата. Не могу я выйти из сетей.
Да, ну, если уж о взрослых мы так говорим, то вот в наших откликах больше всего волновало наших слушателей, что нам делать с детьми, вот как детей нам от этого уж взрослым.
А вы знаете, вот это вот все вот и страшно, потому что именно современное информационное пространство, оно делает доступным для обсуждения практически любые вещи, практически любые. Вот как, например, у нас раньше, ну, дико бы людям было обсуждать тему однополого брака, а тем более, скажем, ну, говорить о том, что какие-то такие случаи есть. А сейчас, вы понимаете, это стало предметом обсуждения, смена пола, да? Как это могло произойти? Ведь раньше это было дикость, об этом даже подумать. Это произошло за счет подачи этой темы, ну, при помощи разных информационных ресурсов, в том числе во многом
да
интернета.
Целая методология есть,
эра,
да?
Эра интернета. Это эра взгляда на относительность половой идентификации, да, и так далее, и так далее. Представление о браке резко поменять. И молодежь, она уже вот воспитывается в этих условиях, она растет в интернете, где обсуждаться могут вот самые разные вещи. И поэтому, когда молодой человек, вот он ищет свое место в жизни, вот он сталкивается вот с этим вот огромным информационным пространством, с разными субкультурами, и так трудно, понимаете, бывает удержаться в каких-то тех нормальных рамках традиционной культуры, к которым привыкли люди старшего поколения. И вот я, значит, еду в метро, вот сейчас вот мы, понимаете, я вот как бы тоже тут в разных пространствах присутствую, смотрю, вот тут монитор, тут радио, там аудитория, немножко это создает эффект рассеянности. И вот смотрите, вот мы говорили сейчас о том, как молодежь обрабатывается информационным пространством, и сразу появляемся в другом месте. Вот я еду в метро, и я вижу, барышня заходит, и как бы у нас, знаете, аскетика наша предполагает, что не надо заглядываться на девушек там и все такое. А тут я смотрю, и у меня сразу же рождаются строчки, понимаете, поэтические поэты же, вот они писали о женской красоте все, ну чем я хуже, я хоть священным сани, но иногда прямо, понимаете, само получается, залюбовался я на страшненькую девочку, вся в камуфляже, пирсинг по лицу, башка раскрашена и вид безбашенный, ох, видно мир. Уже идет к концу, рукав засученный, наколки на предплечьях, берцы потертые, нечищенные 100 лет. Душа прекрасная, вся искалечена. Приснилось ей, что Бога нет, а я сижу, а поезд дальше катится. Не скажешь времени, мол, в прошлое вернись. Проходит сон, не поздно ли спохватишься? Проснись же, девочка. Проснись.
Ой, как я вас понимаю, батюшка. А вот у нас в тему вопрос от Алексея, раба Божьего. О татуировках. Он спрашивает, почему люди тянутся к этому, разрисовывают все лицо, тело, что это, нарушение психики, может быть? Кто-то же и за этим стоит, кто-то разрешил открыть эти салоны тату, и как вырваться из этого меня тянет делать еще что-то на собственном теле. Вот,
его тело?
Да.
А, ну, так это, понимаете, меня, Алексей, конечно, Библия на эти вещи, Священное Писание, оно запрещает, ну, Ветхий Завет, да, там есть такое. Но это что тянет сейчас человека, вот это вот для меня тоже непонятно, потому что, вот слава богу, у меня никогда и не было татуировок, и нет, и мне и не хочется. Но человек меняет свой богом данный облик на всю жизнь. Вот я, например, священнослужитель, да, но я пред Богом предстаю, когда я молюсь, когда я в храме, там у меня ряса, все, и подрясник, облачение. Естественно, я, если играю в настольный теннис, я подрясник снимаю, футболочки, и играю в настольный теннис. Скандинавской ходьбой тоже хожу, пожалуйста, в мирской одежде. Но это обратимо. То есть я переоделся в одежду, которая соответствует этому роду занятий. Да, если бы я, например, ну, владыка Лука, воинный Синецкий, наверное, халат белый одевал поверх подрясника, да, когда оперировал. Вот. А вот когда человек непоправимо искажает свой облик, вот понимаете, у меня всегда было неприятие вот этого, потому что потом же это, ну, как-то очень тяжело.
А многие люди ведь, кстати, раскаивались в зрелом возрасте, а сейчас как-то вот, это
как бы некое запечатление человека, и тут надо просто с верой просить Бога о помощи, но опять же вот знаковый момент, что Алексей, он отмечает, что тяга к этому есть. То есть это болезненная
тоже
тяга.
Тоже зависимость, да?
И, да, и это вообще-то, видимо, вот опять же информационное пространство, оно всегда используется для раскручивания любых технологий. Тот же пирсинг, это же как у нас делается, это же не как в Африке, там дикие люди, ну, как бы сказать, далекие цивилизации люди, да, они протыкают губу, я видел, там все растянули или что-то, у них да, это принято, уши. Нос там таким проткнули шестом. Но у нас это все наверняка лицензируется, наверняка контролируется.
Ну, это бизнес, как это говорят. Это готовая ничего
технология,
личного, так же, как
которая
салоны,
также так раскручивается при помощи информационного пространства, которая делает ее для определенной целевой аудитории престижной. Поэтому вот когда мы говорим о том, что мы живем вот в таком информационном мире, то тут вот эту болезнь всегда легче предотвратить, чем лечить, как любую болезнь. То есть именно вот личная информационная безопасность, личная такая защита от навязчивой рекламы, от каких-то субкультурных влияний, которые удаляют нас от традиционной жизни, вот об этом, видимо, это нужно в себе культивировать. Вот такую здоровую критику.
Бдите оба, как опасно. Ходите, да. Ничего здесь не добавишь.
Я же премудрый, но я же премудрый. Да, это, да, то есть мы живем среди таких вот, знаете ли, опасностей. Дай Господь нам мудрости, как их, как среди них не потерять свое спасение, среди многих соблазнов. Я еще раз напомню, что готовлюсь я к поездке в Санкт-Петербург, где с 1 числа пройдет ВСКК, такой комплекс, ярмарка Троицкая, и буду там участвовать в культурной программе. Какой будет формат, до конца не ясно, но там некоторые выступления будут, видимо, помечены в самой программе этой ярмарки, а некоторые мне предоставят сразу по ходу. Вот, ну, там уже с организаторами, связываясь, можно будет уточнять, какое время, потому что я даже время сейчас сказать точно не могу. Возьму с собой сборнички стихов, диски, и сейчас я взял с собой тоже небольшое количество, так вот кто-то может захочет со мной встретиться, те сборники, которые хочу представить в Санкт-Петербурге, диск с фильмом «Здравствуй, Кинешма», вот, и если кто-то пожелает со мной встретиться, оказать помощь нашей школе, православной общеобразовательной, о которой мы сегодня тоже говорим, то мой телефон 8-960-512-48-59. Телефон, кстати, привязан к карте Сбербанка, то есть банкоматы, можно по нему делать переводы. И я готов в течение 2 дней, завтра, послезавтра, встретиться с теми, кто пожелает, ну, скажем, на какой-то станции метро.
Ну, а в числе наших слушателей есть и жители Санкт-Петербурга. Поэтому, если будет желание...
Я очень был бы рад там побывать, причем в этот раз я тоже... Ну,
а вы там бывали, батюшка,
в самом Санкт-Петербурге? Ну, конечно, бывал у нас...
А, там же Лавра Александра
Невского. И в Лавре я бывал, и в святых местах бывал. У нас там есть друзья хорошие, которых я надеюсь там повидать, Дмитрия, его супругу Ольгу. Вот, они у нас были прошлым летом в Кинешме. То есть, ну, есть с кем там и повидаться... Дядя у меня жил в Выборге долгое время, да, то есть и родственники в Санкт-Петербурге тоже у нас, хотя с ними связь вот потеряна. Хочется посетить святые места и...
князю Александру, вашему небесному покровителю.
Конечно, Ксении Петербургской, Анну Кронштадтскому, и еще в Казанский собор может сходить. Там посмотрим, как получится. И я поэтому буду, наверное, не до конца ярмарки, и, может быть, не полный день, а так часа 4-5 буду там находиться, а потом уходить и поклоняться святыням Санкт-Петербурга. Вот так, такие у меня планы.
Ну, у вас только такие творческие намерения, или вы так же, как и на ярмарке,
здесь представите? В этот раз я стенд не беру, потому что он меня бы приковал к полному рабочему дню, и, ну, организаторы не любят, если стенд пустует. Поэтому я попросил мне сделать столик, где бы я мог размещаться в течение нескольких часов, и я буду выступать, а остальное время с этого столика работать. Ну, и человек, я надеюсь, достаточно коммуникабельный, поэтому справлюсь. Вот.
Помоги,
и святыни,
Господи,
посещу и помолюсь. Вот так вот я планирую. Интересно, что сегодня звонков нет в студии.
Да, удивительно. Даже такое ощущение, что может быть что-то со связью, да?
Или вообще что-то со связью, или настолько интересно нас все заслушались, что даже
не разбудили.
Не знают, что нас спросить.
Ну, тем не менее, вот у меня был, знаете, какой вопрос, отправляясь к вам сюда, я вот услышала от своих знакомых такой вопрос, что вот приближается Троица, ну, такой несколько, может быть, наивный, ну, что делать, есть такое вопрошание. И снова храмы наши будут. Хорошо, когда входишь, там зелень, трава, но зачем же губить березки, зачем их срубать и смотреть, как они желтеют, погибают. Такой вот экологический подход, батюшка, вы тоже ставите, да?
Я не знаю, а вот у нас народ издревле, например, березовыми вениками в банях парится.
Нет, ну веник — это веник, вы же не срубаете всю березу, веник — это...
Мы тут тоже всю березу не срубаем.
А-а-а.
Мы как бы, да, украшаем.
Ну, во многих храмах стоят березки просто срубленные.
Ну, вы знаете, ну, как бы вам сказать, это возобновляемый природный ресурс. Вот так можно сказать. И,
то есть для Бога не надо жалеть,
лесам,
да?
Нашим лесам, да, нашим лесам, вот мне кажется, угрожает в первую очередь не праздник Святой Троицы, а их вырубка,
и
скажем, бесконтрольная вырубка и вывоз леса куда-то за пределы там и так далее, да, когда даются разрешения, иногда просто власти закрывают глаза там где-то по местам. Вот это вот угрожает нашим лесам.
Согласна,
а праздник,
да,
Святой Троицы, он не может наши... Да.
Вот и вопрос себе выпросили, что называется, уже.
Напросился.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Благословите, батюшка.
Благословите
вас, Петербурга, Михаил.
Здравствуйте.
Вот хотел бы тоже небольшой рифмой задать вам вопрос. Русь и Россия. тьмой усыпленным прокричу. Пускай во сне икают. Я не Россию, Русь люблю. Пускай пройдут и знают. Любить Россию может тот, кто плохо древность знает, кто без царя в мозгах живет и тьму за цвет считает. Кто верит в святость кошелька, кому без денег вилы, и чья потужина ясна с рождения до могилы. И кто бы что ни голосил, собаки лают, пусть. Россия не моя страна, моя святая Русь. Вот хотел бы знать ваше мнение на разницу между Русью и Российской Федерацией.
Ой, вы такой неожиданный вопрос задали. Я к нему не готовился, но попробую вам ответить. Во-первых, конечно, должен сказать, что поэтическим слогом вы владеете, и так хорошо у вас получается рифмовать. Но, с другой стороны, для меня, вот вы знаете вопрос «Россия, Русь», вы вот эти координаты задали, но для меня, как для православного человека, в первую очередь интересна вера в Господа Иисуса Христа. Знаете, когда апостол Павел и Сила сидели битыми дубинками, закованными в колодки после чуда исцеления там бесноватой прорицательницы этой девушки, и ночью пели Бога, вдруг темница потряслась, узы их ослабели, темничный страж хотел себя убить, а потом увидел, что они не убежали, говорит: «Государь мой, что мне делать, чтобы спастись?» И вот они ему не говорили: «Будь твердым римским гражданином», например. Мы же говорим, что Москва – Третий Рим, да? Не говорили ему: «Чти нашу имперскую традицию». Они сказали, что: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься и ты, и весь дом твой». Поэтому мне кажется, что наше гражданство, наша гражданская позиция, она в первую очередь христоцентрична, а Родину мы, конечно, все любим. И должны, если нужно, положить и душу за други свои, за отечество. Но я вот, знаете, политикой не увлекаюсь, потому что формации исторические, режимы, формы правления, они меняются, а Церковь Христова пребывает вовек до конца времен. Скажем, люди спасались, и в древности то, что мы называем Святую Русь, там, и, кстати, свои там были перегибы, свои там были беспредельщики, да, какие-то, вот, которые друг друга там...
И вообще это не географическое заедали, убивали, понятие.
Да. Потом при царях спасались. При патриархальном периоде спасались, и при синодальном периоде спасались. И потом произошла эта страшная революция, и люди стали в революцию спасаться, и в советское время спасаться, и сейчас спасаются. Но спасаются они верой в Господа Иисуса Христа, Спасителя мира. Если надо, идут за это на крест, если надо, терпят гонения, если надо, и Родина, бывает, их не понимала. Они за нее молились, молились за гонителей. Поэтому для меня вот в первую очередь христоцентричность нашей веры очень важна. Опять же, термин «Россия», он подчеркивает, что это государство изначально многонациональное, которое включило в себя уже в древности там и половцев, с которыми был союз, и финно-угорские племена, которые дали название. Вот у нас Кинешма. Что такое Кинешма, мы сами не знаем. Ёлнать там... Ухтахма, Шиликша, вот наша топонимика, это же не русские все слова, понимаете? Поэтому она объединяет, слово «Россия», мне кажется, показывает, что мы объединяем разные народы. У нас от Москвы до самых до окраин страна огромная, и народы живут разные.
И слава Богу,
батюшка. И изначально это Бог нам так дал. Это черта имперского государства. Мы никак не можем... сказать, что оно вот мононациональную страну никто никогда сделать не сможет, по-моему, вообще нигде.
Да и не нужно, да. Наверное. Да?
Ну так. Простите меня, пожалуйста, может, я что не так сказал, что не так ответил, вы уж на меня не сердитесь, пожалуйста, уважаемый. Ой, забыл, как его. Ну, вот, моему неразумию не прогневайтесь, пожалуйста. И вопрос, батюшка, ваш неожиданный был очень.
А вас просят повторить еще раз номер телефона, и у нас сегодня, слава Богу, длинный список, да, наших жертвователей и их
номер
близких
телефона
усопших.
Повторяю, внимание, пожалуйста, приготовьте ручки. 8-960-512-48-59. 8-960-512-48-59.
Просим святых молитв.
Господи Иисусе Христе, спаси наш премилосердный. молитвами причистая Твоя Матери, и святитель Николая, архиепископа Меликийского, и всех святых, земле российской просиявших, и всех святых, спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, святейшего патриарха Кирилла, болящего протерея Александра, болящего протерея Валерия, протерея Николая, болящую Ольгу, болящую Галину, Евгения, болящего Константина, Александра со сродниками, болящего протерея Сергия, болящего протерея Владимира, болящего протерея Олега, Игоря, Юлию, Николая, Марину, Веронику, Тамару, Валентину, Левтину, Елисавету, болящую Людмилу, болящую Веру, Антонину, болящую Марию, болящую Валентину, болящую Ларису, болящего Петра, болящего Алексея, Екатерину, Илью, Веру, Андрея, Анну, Валентину, Сергия, Андрея, Андрея, Ирину, Сачады, Нику, Романа, Давида, Наталью, Вадима, Никиту и Анну, не праздную Людмилу, Лидию, Александра, Алексея, Николая, Евгения, Михаила, Илью, Валентину, Георгия, болящего Петра, болящего Анатолия, болящего Олега, болящую Ольгу Сачады, Марину Сачады, Александра, Екатерину Сачады, Александру, Лидию, тяжко болящую Раису, тяжко болящую Риму, Галину, Отраковицу Марию, Елену, Алексея, Любовь, Таисию, 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 Евгения, Кирилла, Антонину и всю дирекцию, администрацию, всех сотрудников православного радио «Радонеж», православной школе нашей, начальствующих, учащих и учащихся, учивших и учившихся.
Протоиерея Димитрия.
Игумена Нестора, нашего духовника, Ивана Сторожа, и радиакона Леонтия, и всех православных христиан.
Помоги,
всех, их же имена ты, Господи, веси. Много у нас хороших верующих людей. И упокой, Господи, души усопших раб твоих. Архимандрита Кирилла, игумню Таисию, монахиню Таисию, протерия Николая, романаха Владимира, отрока Арсения, Левтину Ольгу Владимира Павла, Николая Валерия Аркадия, Николая Николая, Лидию Лидию Таисию Станислава, Нину Сергия, Никиту Владимира Сергия, Владимира Игоря Игоря Владимира, Симеона Варвару, Евгения Владимира Саву, Михаила Антонину Левтину, и Алексея Сергия, Сергия Анна, Параскеву Василия, Ольгу Анисию Дмитрия, Владимира Виталия, Виталия Вячеслава, всех сродников наших православной вере скончавшихся, всех от века усопших православных христиан, их же имена ты, Господи, веси. И в заключение прошу всех меня простить, потому что особенно что нас разделяет? Политика. Вот как задаст кто-нибудь вопрос о политике, я точно знаю, что я... Как человек такой, знаете, который от этого старается быть в стороне, ну, кому-то не понравится. А соединяет нас Господь Иисус Христос силой своей крестной жертвы воскресения. Ему же слава во веки веков. Аминь.
Аминь.
Простите меня, люди добрые. Спасибо всех Богу.
Отец Дмитрий Иванов, протоиерей Дмитрий Иванов, был сегодня у нас настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. До новых встреч, батюшка. Спаси Господь.
Спаси Христос всех.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.